Часть первая, глава девятая. Ночная хозяйка. Голубой камень на перстне Форве мерцал в такт с биением сердца хоббита. Алый мотылёк в глубине самоцвета равномерно взмахивал крылышками вместе со вздохами и выдохами Фолка. Хоббит несколько мгновений полюбовался переливами красок, вздохнул про себя и снял кольцо с руки. Дело было сделано. Камень запомнил своего нового хозяина, и теперь его можно было убрать куда-нибудь поглубже, подальше от чужих глаз. Нелегко было настроить камень в унисон самому себе. С хоббита сошло 7 потов, пока он, наконец, не добился желаемого. Весь взмокший, он откинулся на прикрытый свернутым плащом корень, заменявший ему подушку. День кончался. 2-й день после встречи с Авари. Вокруг лагеря Отана зловеще вздыбились острые клыки, принадлежащие хэгам горной страны. В последних вечерних лучах Фолк разглядел невысокую сторожевую башню, освещенную закатным заревом. Дорога разветвлялась. Торный, наезженный тракт вел на юг, к неведомым странам за владениями хазгов. Узкая, полузаросшая тропа убегала, петляя к серым телам гор. На развилке врос в землю старинный, покрытый мхом камень, что когда-то служил дорожным указателем. Фолка попытался разобрать стертые временем письмена на его поверхности. Безуспешно. Это были не Фианаровы и даже не Диарановы руны, а какая-то новая, неизвестная на Западе письменность. Уныл и неприятен был их вид. Изломленные линии пересекались словно в невыразительной муке.
«Уж не мордорские ли?»
— подумал хоббит, отходя. «Вот он!» — протрубил в рог, собирая дружину. Впервые за весь поход на его лице Фолк увидел признаки тщательно скрываемого волнения. Бывалый воин хмурился, теребил усы и, прищуриваясь, то и дело бросал пристальные взгляды на вознесшийся перед отрядом перевал.
«Хэги!»
— подумал хоббит.
«А за ними хаврары, а между ними духи и прочая прелесть. Зачем сюда лезть? Если главная наша цель — встреча с вождем, то неразумнее ли обойти?»
«Все! Кончай разговоры разводить!»
Зло крикнул Отан отставшим воинам, подгоняя их. Дождавшись, пока все соберутся, постукивая при этом плетью по невысокому сапогу, он заговорил, указывая на перевал и на одинокую сторожевую башню.
«Вот первое дело. Узнать, есть ли кто там из стражи. Если есть, не ввязываться в драку, а сразу назад. 10 Ахана оседлать вон тот гребень. Ферати займет противоположный. Если кого-нибудь встретите, старайтесь обезоружить, ни в коем случае не убивать. Нам нужен союз с хэгами. Бирос, веди своих к башне!»
Любо-дорого было смотреть, как, скрываясь между камнями, ужами скользя по малозаметным трещинам и промоинам, ни на мгновение не появляясь на открытых местах, устремились к башне орки из 10 Бироза. Фолка приходилось напрягаться изо всех сил, чтобы хотя бы предположить, где те находятся. Орки исчезли среди камней. Взоры дружинников приковала к себе башня. Гномы и хоббит лежали, прячась в невысокой поросли тамариска. Зоркий Фолка заметил какой-то блеск в одной из бойниц, но это мог быть и закатный луч. Посланные Оттоном разведчики появились в поле зрения остального отряда, лишь когда добрались до стен башни, став неуязвимыми для стрел, если бы ее защитникам вздумалось пустить в ход луки. Что было дальше, понять было трудно. Однако спустя несколько минут до слуха оставшихся в лагере долетел звук рога. Опасности не было, башня была покинута. В сгущающуюся ночь ушли 10 Ахана и Ферати, занять гребни, между которыми шла тропа. Через час, когда тьма уже изрядно сгустилась, и от вечерней зари остались лишь смутные сполохи возле самого горизонта, Оттон сделал знак остальным. Шли молча, растянувшись 2 длинными цепочками и держа наготове луки. Фолка, больше доверяя слуху, чем глазам, ловил малейшее шевеление на темных склонах. Однако все оставалось тихо и неподвижно. Все выше поднималась луна. Все круче становилась и ведущая вглубь гор тропинка. Вскоре отряд Оттона вытянулся в длинную цепь. Где-то впереди пробирался среди каменистых россыпей 10 Бироза. Ахана и Ферати прикрывали товарищей с боков. Фолка недоумевал, почему Оттон стал сам смотреть, что делается в оставленной башне. И внезапно его размышления прервал резкий рвущий слух вопль откуда-то из тьмы перед ними, сменившийся криками и лязгом мечей. Где-то там впереди по ущелью их передовой дозор схватился с неведомыми врагами, и Оттон, не теряя ни секунды, скомандовал:
«На коня!»
Оказавшись в седле и доверившись чуткому скакуну, Фолка на миг зажмурился и напрягся, стараясь уловить опасность, обращаясь к своему не раз выручавшему его чутью. Ответа не было. Его словно опустили в плотное, гасящее звуки и движение масло. Он ничего не ощущал. Фолка не успел испугаться, удивиться или огорчиться этому. Звуки боя раздались и сверху, на гребне скалистой гряды. Оттуда вынесли стрелы, и хоббит оказался втянутым в бессмысленный бой. Ему пришлось убивать лишь для того, чтобы не быть самому убитым. Однако дружинники Оттона не растерялись. Не дожидаясь команды, каждый сжался в седле, укрываясь за круглым щитом. Они пришпорили коней, стараясь как можно скорее уйти из-под прицела невидимых лучников и схватиться с тем, кто, как все решили, преградил им путь по тропе. Еще несколько мгновений скачки, и передовые всадники вылетели прямо на смутную массу врагов, напиравших на остатки десятка бироза. Неведомые наездники были облачены в просторные серые плащи, и лица скрывались под наличиями низких шлемов. Длинные прямые мечи тускло взблескивали при взмахах. Бирос потерял уже троих. Однако остальные орки отчаянно отбивались, сбившись тесной кучкой и медленно отступая.
«Ангмар!»
Грянул боевой клич Олмирова воинства. Стиснули арбалетные стрелы. В толпе напиравших противников кто-то упал, но ряды их сомкнулись, продолжая надвигаться. Оттон поспешно перегораживал ущелье стеной орочьих и ангмарских щитов. Лучники, хазги и стерлинги били через головы спешившихся. Фолка оказался рядом с Торином и малышом, в строю приготовившихся встретить натиск врагов пеших воинов. Во тьме хоббит не видел выражения глаз друзей, однако в нем самом грузно ворочался, поднимаясь и разрастаясь, мерзкий и склизкий комок страха. Погибнуть вот так, здесь, в забытых всеми горах от рук воинов дикого народа, сражаясь на стороне своих лютых врагов. Серые плащи заколебались, не выдерживая бьющих наповал стрел. На краткий миг возникало затишье, и вперед тотчас же вышел Оттон. Он сбросил плащ. Черная кольчуга доходила до колен. Не взяв с собой щита, он обеими руками держал прямо перед собой свой очень длинный прямой меч. Широкое лезвие с шипением рассекло воздух и, высекая искры, со скрежетом вонзилось в каменистую землю. Оттон заговорил чистым, холодным голосом. Поднаторев в пути и запомнив несколько сотен самых употребительных слов из восточных языков, Фолка с трудом, но все же понимал его речь.
«Мы — посланцы вождя!»
— говорил Оттон.
«Мы пришли к вам с миром! Что, кроме мира, может быть между делающими одно дело? Нам нужен проход через ваши края! Не причиним вреда! Готовьтесь к походу! К вам подбирается ночная хозяйка. Вождь избавит. Мы уничтожим эльфов. Вы будете с нами. И ваша сила, которая так нужна людям в борьбе с колдовством бессмертных. Зачем вы напали на нас и пролили нашу кровь? Несправедливо. Закон гостеприимства по обычаю степей и гор. Я могу требовать выкуп. Я избираю свободный пропуск!»
Никто не отвечал Оттону. Из-за недвижных шеренг противостоящих ему воинов в серых плащах до слуха хоббита донеслась медленная, заунывная музыка, тоскливо тянущаяся на несколько однообразных, повторяющихся раз за разом нотах. Тупая боль стиснула виски, во рту пересохло. Орки стали медленно-медленно пятиться. И, словно защищаясь от яркого, бьющего прямо в глаза света, прикрыл лицо ладонью и Оттон. У хоббита что-то случилось со зрением. На месте строя врагов он увидел лишь неразличимый в деталях серый туман, словно подсвеченный изнутри тусклым, мертвенным светом. А потом все внезапно стихло. И придя в себя, дружинники лишь оторопело таращились в окружавший их сумрак. Шеренги сероплащных воинов растаяли, как дым, исчезнув без следа. Ангмарцы подобрали на камнях немало своих арбалетных стрел, нашедших цель, измазанных кровью. Однако Оттон не стал терять времени на попытки разобраться в этих загадках. Зло и повелительно отдавая команды, он привел отряд в порядок, и вскоре тот вновь пробирался с залитым тьмою ущельем. Неусыпные глаза постоянно следили за ними. Затылком хоббит постоянно ощущал чужое присутствие, однако откуда-то из потайных уголков сознания все явственнее проявлялась невеселая мысль. Эти в сером не враги Оттона. Произошло недоразумение. Скоро все выяснится, и еще один отряд займет свое место в строю, готовящейся к броску на закат армии Востока. Только на рассвете Оттон объявил привал. Измученный путем и постоянным ожиданием вражьей стрелы из мрака, Фолка повалился на одеяло и тотчас уснул, как убитый. Весь следующий день, а Оттон дал отряду лишь краткий отдых, они двигались узкими, извилистыми ущельями, сплетшимися в причудливый лабиринт. Коричневые, серые, черные скалы мрачно возносили свои увенчанные рогатыми коронами главы над длинной цепочкой дружинников. Несколько раз на господствующих высотах им попадались высокие башни, подобные той, что стерегла крайний рубеж владений хэгов. День выдался сумрачный, бессолнечный. Низкие тучи надвинулись с востока, грозя вот-вот пролиться промозглым ливнем. Еще выше стали окружающие их каменные стены. Но вот ущелье внезапно раздалось в стороны, выведя отряд на плоскую круглую проплешину, поросшую травой не меньше мили в поперечнике. Оттон предостерегающе поднял руку. Странное место. Сюда сходилось несколько горных дорог. Подобно впадающим в озеро ручьям, они спускались в эту зеленую равнину. Она была пустынна. Исполинскими клыками неведомых чудовищ торчали над скалами три сторожевые башни. Над травами застыла гробовая тишина. Даже неугомонный ветер совсем утих. Фолка было не то что страшно, противно. Он видел диковинные вещи, но былой тяги к таинственному он уже не ощущал. Усталость начинала брать свое. И хотелось лишь одного, как можно скорее пустить ту единственную стрелу, ради которой был затеян весь нынешний поход, а там будь что будет. Оттон долго простоял в раздумье, пока наконец не махнул рукой. Однако он не повел отряд напрямик через середину равнины. Его дружинники, прижимаясь к скалам слева, медленно огибали подозрительное место. Рога грянули, когда дружина миновала полпути. Над горами прокатились громкие боевые распевы, заставив многоопытных воинов мгновенно перебросить щиты из-за спины на руку. Прижавшись к отвесной скале, отряд ощетинился копьями. Ангмарцы поспешили взять на изготовку арбалеты. А рога все пели и пели. Невидимые трубачи не жалели силы, вот под звуки гордого марша на верхних гребнях скал точно призраки из сырой мглы стали выныривать длинные шеренги вооруженных воинов. Фолка разглядел длинные, больше человеческого роста луки.
«Сейчас начнется!»
– прошипел оказавшийся подле хоббита Уфорг, орк-мечник. Он уже утер свой вытянутый к низу щит в землю, обнажил кривой вороненый ятаган. Несколько стрел воткнулись в землю неподалеку от передней линии щитов, уже на излете бессильные и неопасные. Сверху отряд был прикрыт нависшим над головами скальным карнизом. На некоторое время они были в безопасности.
«Спокойно!»
— крикнул Оттон, давая шпоры коню и выезжая из-за спин дружинников. Как и в ущелье, он был в длинной кольчуге, держа поперек седла свой длинный меч. Что-то свистнуло, а его наплечник сломалась выпущенная откуда-то сверху стрела. Он даже не повернул головы. Твердой рукой Оттон направил пугливо прядающую и храпящую лошадь прямо на середину, пренебрегая опасностью. Отдалившись от угрюмого строя своего отряда, он поднял темный рог и затрубил. Хоббит не знал, что означает этот долгий, переливчатый зов. Можно было лишь догадываться, что Оттон вызывает предводителя нападающих на переговоры. И видя, как спокойно сидит в седле этот рослый воин, даже не пригибая головы и не вздрагивая от взвизгивающих то справа, то слева стрел, Фолка невольно воздал должное его храбрости и мог лишь горько жалеть, что это мужество в один прекрасный день окажется на стороне тех, с кем ему придется сойтись в смертельной схватке. С бешеным взвизгом и ржанием лошадь Отона взвилась на дыбы. Ужаленная стрелой в круп, взвилась и повалилась на бок, пораженная еще добрым десятком коротких брошенных сверху дротиков. И вновь Оттон, ловко высвободив ногу из стремени и легко соскочив в бок, ответил лишь звуками своего рога. Что-то большее, чем просто вызов, вложил он на сей раз. Его правая рука сжимала нечто, висящее на шейной цепочке, и когда звуки его рога утихли, он неожиданно высоко вскинул сжатую в кулак руку. И хоббит покачнулся, как от удара дубиной по шлему, оглушающего и лишающего чувств. Сила волнами расходилась от поднятой руки Отона, заставляя воинов его дружины приседать, укрываясь от незримого напора под выставленными щитами. Это была тупая и грубая сила, злая и нетерпеливая. Ее напор заставил запламенеть, нетерпеливо забиться в ожидании боя клинок Отрины на груди Фолка. Эта сила была ненавистна тому, кто выковал его, и вот пришло время для новой встречи. Однако хоббит мог лишь стиснуть зубы и терпеть. Впрочем, все это длилось не слишком долго. Откуда-то из-за гребней скал, из-за съеденных ветром каменных гриф, до их слуха донесся ответ. Угроза сменилась растерянностью, рога противника трубили отбой. С облегчением вздохнули и задвигались замершие было в ожидании кровавого боя дружинники. Отон остался стоять на середине, лишь опустил правый кулак. И поток силы сразу иссяк, словно кто-то задул трепещущий огонь. Но присутствие этой, теперь вновь задремывающей силы, все равно ощущалось, и перед Фолка встала новая, какая уже, по счету, загадка. Что это за сила? Откуда она взялась и как с ней бороться?
«Ты чувствовал?»
Шепотом спросил он у напряженно озирающегося по сторонам Торина. Гном не поднимал забрала. Топор по-прежнему был у него в руке.
«А то нет!»
Мрачно ответил он.
«Что-то новое, опять какая-то напасть. Клянусь бородой Дьюрина, это дело рук Олмера».
Он говорил быстро и вполголоса на быстром западном языке, и можно было надеяться, что его слов не поймет никто, кроме Фолка и малыша.
«Придется и его тоже!»
Начал было малыш, многозначительно кивая на Оттона, но в этот миг из-за скал на противоположном краю равнины показалось несколько десятков всадников. В воздухе поплыли высокие знамена, похожие на свисающие с длинных шестов конские хвосты, окрашенные в самые разные цвета. Торжественно запели рога на кручах. Воздух огласился громкими криками. Сомнений не оставалось. На переговоры ехали вожди нападавших. Как и предполагал Фолка, все происшедшие стычки были не более чем недоразумением. Они договорились. Они не могли не договориться. Но о чем вели речь посланцы народа Хэгов и Оттон? Откуда мог знать это хоббит? Предводитель их отряда добился свободного пропуска, помощи продовольствием. Однако Хэги, как сказал Оттон, ждут вождя, чтобы присягнуть ему. Взамен они хотели получить защиту от напирающих на их границы подвластных ночной хозяйки племен. И против черных гномов, нежданно-негаданно докопавшихся до их собственных гор, и нынче вовсю шурующих в их недрах.
«Они собираются в большой поход!»
Сумрачно глядя из-под лобья на своих спутников, сказал Оттон.
«Съехались многие колена, и они хотят нашей помощи, точнее, ну, короче, мы должны быть там!»
Оттон явно не хотел говорить подробнее, и, похоже, никто из его отряда не понял, что он имел в виду, обмолвившись точнее. Никто, кроме Фолка и его друзей-гномов.
«Небось, почуяли талисман!»
Недобро хмурясь промолвил малыш, когда вечером того же дня они остались втроем возле угасающего костра. Талисманом они, не изговариваясь, окрестили то, что держал в руке Оттон, когда ему удалось остановить уже готовых к нападению хэгов.
«Почуяли талисман и хотят использовать против наших!»
«Знать бы, что это за штука!»
задумчиво проронил Торин.
«И кто его сработал? Мне почему-то кажется, что вождь, но я могу и ошибиться. Вдруг это дело какого-нибудь мага или мудреца?»
«Символы власти так просто в чужие руки не отдаются», — возразил Фолка. «Будь кто-нибудь, кроме Олмера, способен создавать такие талисманы, он бы уж точно не отдавал бы их ему, а постарался бы занять его место. Тем более, что сила эта явно не светлая. Нет, кроме Олмера, эту штуковину сработать некому. Но прежде чем что-то во что-либо вкладывать, надо это что-то откуда-то взять. Интересно, на что еще способен этот талисман? Эх, Радагаст, Радагаст, давненько мы от тебя ничего не слыхали».
«Предпринять мы пока все равно ничего не можем. Остается только ждать».
Уныло протянул малыш, и они, переглянувшись, сделали единственно возможное — отправились спать. Ночью Фолка долго и тщетно пытался вызвать Оларина. Однако его мысленному взору открывалась лишь гулкая, звенящая бездна, на самом краю которой балансировало его сознание, в любой миг готовое сорваться с гибельного обрыва. Загадки оставались неразгаданными. Тем временем отряд Оттона присоединился к немалому числу войску хэгов, что направлялось к восточному краю своих гор, где черные гномы, по словам Оттона, соорудили что-то вроде крепости. При этом предводитель отряда весьма выразительно глянул на Торина и малыша. Однако последний прикрылся своей обычной безмятежной улыбкой. Торин же хранил бесстрастное молчание. На расспросы соседей по строю гномы говорили, что в их местах о роде черных давным-давно забыли. Сохранились лишь предания, что они ушли в самую глубокую глубь. Оттон тем временем отправил куда-то еще одного улага. Крылатая ящерица, взмыв над лагерем, понеслась, набирая высоту, на юго-восток. Однако до твердыни черных гномов отряд так и не дошел. Ночью в становище хэгов внезапно поднялась непонятная тревога. Мрак огласили горестные крики и стенания. Оттон, едва успев опоясаться мечом, ринулся выяснять, в чем дело, а вернувшись, спустя краткое время, коротко объявил. На их селение напала ночная хозяйка. Говорят, явилась самолично. Это сама смерть. Лицо его было серым, голос дрожал. На беспрестанно оттираемом лбу блестел пот. Они повернули на юг. Полки хегов шли в молчании, да и в отряде Оттона бодрости заметно поубавилось. Ночная хозяйка вела с собой многочисленные рати. По вечерам от костра к костру полетело недоброе перешептывание.
«Идем на верную смерть. Оттон, этот выживший из ума Оттон, неужто он хочет положить нас всех? Да и положит, чтобы только заслужить честь у вождя».
«Да что ты! Вождь такого ему не простит».
«А кто его знает? Помнишь, что Берель насчет хозяйки говорил? Нет, надо уносить отсюда ноги, пока живы. Сотни армии не одолеть».
Оттон слышал это. Его плечи горбились, однако он молчал. А Фолка и гномы были озабочены в те дни лишь одним — как проникнуть в тайну талисмана. Предстоящая встреча с хозяйкой их мало страшила. В конце концов, они не давали никаких клятв вождю. В любой момент можно было уйти, разыскать где-нибудь разведчиков или эльфов, а в бою, если не лезть вперед, всегда спасут мифрильные доспехи. Но талисман, талисман, до него добраться проще, чем до тайной силы Олмера. Но он — часть ее, и наложить на него руку надо немедленно, они должны узнать, что это такое. А Гэндальф по-прежнему не появлялся. Хотя хоббиту, как на заказ, снились мягкие, спокойные и прекрасные сны, где не было места воинам, крови и пожарам, где его дух отдыхал, наслаждаясь блаженным покоем. Был ненастный сентябрьский вечер, когда, оставив позади горные теснины, большая часть войска хэгов вышла на равнину, простирающуюся далеко на восток. Низкие тучи предвещали дождь. Вокруг лежала пустынная, и негостеприимная местность. Складки в схолмье с кое-где видневшимися жидкими рощицами. И там впереди, в сгущающейся темноте, необычайно рано для войскового лагеря горели сотни рыжих огней, сотни ни от кого не скрываемых костров. То были ополчения племен, подвластных ночной хозяйке. Воеводы хэгов спешили выстроить своих, и Фолка подивился. Зачем вообще было вылезать из спасительных гор, из-под защиты верных скал, где хэгги, наверное, были бы непобедимы? Ни та, ни другая стороны не скрывались. Закат охватил полнеба, и в его как нельзя лучше соответствующих мрачному времени перед самой битвой багряных лучах полк за полком выходил на поле. Рати выстраивались друг против друга. Вот он, которого эти дни за глаза называли безумцем, но бояться стали заметно сильнее после случая с талисманом, сжал свою дружину в плотный кулак. С военного совета он вернулся мрачнее тучи, велел всем тотчас же вооружиться, не оставляя ничего в лагере. Сотня Оттона была поставлена на правом крыле войска хэгов, на самом краю. Мало-помалу сгущались сумерки, и вдруг в стане хозяев горной страны грянули уже знакомые хоббиту боевые рога. Правое крыло качнулось и двинулось вперед, наставив копья прямо на смутно темнеющий шагах полутораста строй врагов. Рыхлый строй хэгов мало чем напоминал непоколебимый хирт, однако у их противников строя и вовсе не оказалось. Толпа легковооруженных воинов, большинство с луками, прощами, легкими копьями. Фолка почти не видел щитов и уж совсем не замечал шлемов. Дружина Оттона ехала шагом, не вырываясь вперед. И лишь когда над их головами свистнули первые стрелы, Оттон неожиданно приказал остановиться. Часть дружины спешилась. Хазги и истерлинги остались в седлах. А затем, плотно составив щиты, прикрывшись с боков пешими воинами хегов и четырьмя десятками своих конных, Оттон повел отряд вперед, прямо на неровную линию слуг ночной хозяйки. Фолка шагал как во сне. Сперва он попал во второй ряд, но шедшего перед ним ангмарца нашла случайная стрела. Тот осел с булькающим хрипом, и хоббит оказался впереди между двумя здоровенными орками. Он кое-как приладил свой небольшой щит так, чтобы дыра в строю вышла не слишком большой, и попытался понять, что же происходит вокруг. А хэгги, собрав лучших своих бойцов вокруг отряда Оттона, шаг за шагом теснили противостоящих им, все глубже врезаясь в их ряды. Что делалось в середине и слева, Фолка понять не мог. Похоже было, что там лишь сдерживали напор врага. Их удар должен был стать решающим. Однако быстрые стрелки даже не пытались грудью встретить напор бронированной дружины Оттона. С хагами они все же дерзали сцепляться. Здесь же они лишь отбегали назад и не жалели стрел. Коротко звякнув о закрывающую лицо хоббита мифрильную маску, сломалась увесистая стрела. Фолка пошатнулся, едва не упав. Другая клюнула его в плечо. Третью отразили поножи. Над ухом безостановочно щелкали арбалеты ангмарцев. Страшные луки хазгов сеяли опустошение в рядах армии ночной хозяйки. Все глубже и глубже проникали они. И вот противник перед ними не выдержал. Бросая свое нехитрое оружие, воины-хозяйки обратились в бегство. Перед дружиной Оттона открылось пустое пространство. Лучники неприятеля побежали почему-то не назад, а куда-то вбок, подставляя себя под копья хэгов, идущих по правую руку от Оттона. Повелительно закричал сам Оттон, поворачивая своих и ближних хэгов влево, в середину, где вовсю кипел бой куда более упорный, чем здесь. Однако в этот миг в лице им повеяло леденящим промозглым и затхлым ветром, несущим запах тления и смерти. Хэгги с визгом стали десятками валиться навзничь и в ужасе отползать назад. Кинулись в рассыпную и немногие воины из числа слуг хозяйки, еще мелькавшие где-то поблизости. Отряд Оттона замер, точно с разгону налетев на стену. Послышалось глухое отдаленное завывание, полное яростной тоски и смертельной злобы, рожденной этой тоской. Ледяной ветер жег глаза, врываясь в узкие прорези шлемов. Руки сами собой разжимались, отказываясь держать оружие. Глаза точно завороженные, следили за каким-то неразличимым, смутным шевелением, неясным колыханием, сгустившимся впереди сумраке. Оттуда, из этого сумрака, на них надвигалось нечто, о чем уже давным-давно позабыли в тех краях, откуда вели род воины Оттона. Сила эта не являла себя ни в солнечных степях Истланда, ни в хмуром и туманном Ангмаре, ни даже в далеких владениях хазгов. Вот мелькнул мертвенно-желтый проблеск, словно два тусклых фонаря замигали впереди. Крик умер на губах хоббита, но рука его судорожно шарила за спиной, шарила и никак не могла вырвать из налучья заветный лук и последнюю надежду — эльфийскую стрелу. Вот во мгле замаячили смутные очертания огромной фигуры, напоминающей человеческую. Два желтых огня были мертвенным свечением ужасных зрачков. Постепенно из темноты проявлялись контуры. Что-то сотканное из еще более непроницаемого мрака. Многосуставное, изломанное, с непомерно длинными конечностями. Оно приближалось. Яростный вой не затихал ни на миг, перекрыв все раздававшиеся доселе вокруг звуки. Ледяной ветер, казалось, начисто смел их хегов и их противников. Фолка представилась, что дружина Оттона брошена одна-одинешенька не только на этом поле, но и во всем мире. Что от Средиземья не осталось ничего, кроме тусклой равнины, доворочащейся впереди них кошмарной силой, явившейся из непонятных и темных мест. В отчаянии Фолка закричал «Ужас!». Первобытный и необозримый затопил его, дойдя до самых сокровенных уголков памяти, не оставив ни силы, ни воли, ни даже мысли о сопротивлении. И все же он не повернул назад и не бросился удирать без оглядки, забыв обо всем. Не замечая заливающего глаза пота, не слыша собственного тонкого крика, визгливого от непереносимого страха, он все-таки удержался в строю. Перед его глазами на краткий миг мелькнуло прекрасное видение расстающегося с обременительным существованием синего цветка, которого он видел некогда в далеких отрогах туманных гор. И стало чуть легче, хотя он сам далеко не сразу понял, почему так случилось. Глаза его не в силах были оторваться от теперь уже хорошо видной фигуры ночной хозяйки, медленно надвигающейся на начавший пятиться шаг за шагом отряд Оттона. И тут до сознания хоббита внезапно донесся совершенно бешеный голос Оттона. Тот стоял перед строем, спиной к опасности, высоко воздев над головой свой меч. Лицо его белое, безжизненное, с полными безумной ярости глазами заставило отряд приостановиться. Еще не разобрав слов Оттона, хоббит понял, что тот приказывает стрелять. Руки Фолка, помимо его воли, сумели наконец вынуть лук и наложить на тетиву, давно ждавшую этого момента, длинную тисовую стрелу. Справа и слева от него подняли арбалеты ангмарцы. У Фолка не было ни мысли, ни сил оглядываться, но, сделая он так, на лицах дружинников он прочел бы свирепую решимость сражаться до конца. Вряд ли кто помнил в те секунды о чем-либо, кроме надвигающейся смерти. Сражаться нужно было во имя единственной достойной этого цели — спасения собственной жизни. Стрелы сорвались. Прицел было брать легко. Тощая, составленная словно из одних костей фигура ночной хозяйки, была уже неподалеку. Однако тут произошло неожиданное. Со злобным то ли свистом, то ли шипением тень выбросила вперед нечто вроде длинной, с многими суставами руки, и до слуха потрясенных дружинников Оттона донесся сухой звук ударов их стрел в неподатливую кость. Бессильные стрелы валились на землю, а тварь продолжала приближаться. Второй, третий залп. Бесполезно. Отряд вновь попятился. Кое-кто, потеряв голову, с отчаяния выставил вперед бесполезное и бессильное уже копье. Оттон. Где Оттон? Почему не командует отход? Мы же сейчас останемся здесь. Клочья мрака, точно обрывки старого ветхого плаща, окутывали бесплотный костяк. Мутные желтые огни глаз жадно шарили по рядам сжавшегося отряда Оттона. Взбесившись от страха, понесли несколько истерлинских лошадей, сбрасывая в пыль наездников. Хазги лучше управлялись со своими скакунами, но и их кони дико храпели и не повиновались приказам. Хазги не могли оказать своим никакой помощи. Фолка перестал тратить понапрасну стрелы. Точно завороженный, перестав чувствовать даже режущий лицо ветер, следил он, как угрожающе раскачиваясь, протянулась к отряду длинная рука, за ней вторая. И тут словно молния разорвала мрак, мысли пробились сквозь тенета страха. Фолка увидел, что вторая рука хозяйки оканчивалась не кистью с длинными извивающимися пальцами, способными гнуться, похоже, во всех направлениях, а тупым, уродливым обрубком. И сразу перед глазами встала давным-давно с самого детства известная история. Хоббиты четверки в могильниках. Удар Фродо, перерубивший руку у мертвения, тянущийся к мечу, лежащему поперек горла трех его друзей. И его собственные чувства, наконец, тоже смогли дать ему правильный ответ. Он вспомнил свой первый бой. Бой с неведомыми серыми тенями среди обманных камней. Но те тени были бессильны, а здесь ему противостояло нечто. Когда-то изгнанное с запада непререкаемой волей Тома Бомбадила и нашедшее приют в дальних краях, куда не могла дотянуться рука безотчего отца заповедных земель. И изгнанное, оно превратилось в ночную хозяйку. С отчаянным, безумным воплем вскинув копье, один из ангмарцев бросился прямо на хозяйку, очевидно, потеряв голову от ужаса. Вот он не успел удержать его. Человек оказался прямо перед умертвием, вскинув оружие. Громыхнув, выдохнув и протянув к нему костлявую длань, хозяйка на миг замедлила шаги, но лишь для того, чтобы тягучие и гнусавые издать несколько звуков, произнести какие-то неимоверно древние слова черного заклинания. И человек рухнул, медленно повернувшись лицом к дружинникам и заваливаясь на бок. Это его падение было еще более ужасным, потому что все увидели, как из его широко открытого рта медленно, неправдоподобно медленно выплеснулась темно-багровая волна дымящейся на вечерней прохладе теплой крови. Дружинник упал, и хозяйка, не торопясь, двинулась дальше. Фолка понял, что порог, до которого отряд мог сопротивляться, перейден. Еще миг, и все бросятся в рассыпную. И он закричал, собрав последние силы продолжающему отходить Оттону.
«Талисман! Талисман, Оттон, достань то, что дал тебе вождь! Ну же! Иначе не остановить!»
Взгляд Оттона, брошенный им на хоббита, был взглядом человека, одной ногой уже стоящего в могиле и уже почти ничего не видящего и не понимающего из происходящего вокруг. Однако смысл сказанного дошел до него, и, хвала неведомо кому, светлым или черным силам, он перебросил меч в левую руку, а правой достал из-за пояса талисман. Это было кольцо, скованное из тускло-желтого металла. Оно не лучилось, в нем не скрывалось и тайного внутреннего огня. Однако Фолка вновь ощутил напор той скрытой в кольце силы, что вынудило Хэгов остановиться и признать власть вождя. И одновременно с поднявшим руку Оттоном хозяйка нанесла свой удар. В щит хоббита словно врезалось тяжелое бревно, каким ломают ворота крепости. Рука у мертвия тянулась к ним рассыпавшимся разметанным. На ногах не удержался никто. Даже могучий Торин. Один лишь Оттон продолжал стоять, и странное дело. Он вдруг стал подобен обликом самому умертвению. Кольцо облачило его в темный призрачный плащ и истончило тело. Теперь перед духом могильников стоял равный или, по крайней мере, наделенный силой из того же источника. Откровение это накрепко запало в память хоббиту. Оттон крикнул, точнее, возвал. И клич его заставил кровь хоббита вновь обледенеть в жилах. Как мог человек издать подобное? Это был голос не человека, духа, призрака, призрака ужасного и злобного. И Фолка вспомнилось самое начало его приключений. Та мирная ночь, когда они с Торином сидели в комнате Брэнди Холла, рассуждая о тревогах этого мира. И тот не то зов, не то вой, огласивший окрестности тихой косой горы. Может, существовали и еще какие-то силы, но о них хоббиту в тот миг не вспомнилось. А девятеро вновь овладели его помыслами. Да и Отан стал куда как похож на одного из призраков, судя по затверженным наизусть описаниям из Красной книги. И хозяйка вняла обращенным к ней словам, произнесенным на мертвом языке черной речи, когда-то измысленной Сауроном для своих нужд. В записках Билбо и Фродо сохранились образцы. Фолк не мог ошибиться. Но знал ли Оттон эту речь? Или эти слова ему подсказывало кольцо? Слегка покачиваясь в высоко скинутой руке Оттона, кольцо по-прежнему извергало из себя давящий мутный поток, омрачающий сознание, но в то же время облегчающий бремя страха перед умертвием. Подземный дух вдруг тоже произнес нечто в ответ. Угрюмое и унылое ворчание, однако уже лишенное ярости и жажды крови. Оттон, точнее не Оттон, а некто, сейчас говорящий его устами, что-то резко скомандовал. Хозяйка тоскливо взвыла. Но то была вовсе не тоска, напротив, злорадная, изуверская, несдерживаемая радость, если только испытываемая ею, хотя бы с натяжкой можно было назвать радостью. Хозяйка медленно склонилась перед Оттоном. Все замерли, глядя на это чудовищное зрелище. А потом она выпрямилась и стала постепенно таять, растворяясь в сгустившемся ночном сумраке. Стылая мгла взвихрилась на том месте, где она только что стояла. Взвихрилась и опала, и вот уже ошеломленную дружину Оттона окружала лишь темнота. Сам Оттон, так и не склонившийся перед хозяйкой, после ее исчезновения все же не выдержал. Тяжело упал на одно колено, а потом завалился на бок. Несколько минут никто не мог приблизиться к нему, и этим успел воспользоваться Фолка. Преодолевая головокружение, слабость и подступившую тошноту, он подполз к неподвижно распростертому предводителю. Мрак уже выпустил из своих цепких объятий бесчувственного человека. Лишь лицо Оттона казалось лицом мертвеца, костистое, туго обтянутое, смутно белевшей в темноте кожей. Левая рука все еще сжимала меч, правая, неестественно вывернутая, накрыла скрюченными пальцами талисман. Хоббит сорвал с пояса флягу, брызнул водой в лицо Оттона, поспешно поднес горлышко к раскрывшимся с тяжелым вздохом губам. Глоток? Другой? Крупный кадык заходил под кожей, и Оттон сел, плохо видя окружающее.
«А ты, оказывается, много знаешь, половинчик»,
— хрипло выдавил из себя Оттон.
«Не зря тебя вождь к себе кличет».
Предводитель отряда глядел на Фолка с пробившимся сквозь ужас и тьму нескрываемым удивлением, но с удивлением обычным, человеческим, не потусторонним.
«Не так много», —
скромно ответил Хоббит, сделав вид, что не понял последней фразы.
«Я опознал это чудище по обрубленной руке. Оно известно у нас в Хоббитании».
«Откуда ты узнал о даре вождя?»
В упор спросил Оттон, и голос его не предвещал ничего хорошего.
«Тут и узнавать нечего»,
— пожал плечами Фолка, придавая лицу самое честное выражение, на какое только он способен.
«В горах ты и показал Хэгам некий знак. Они подчинились. Этот дух, ночная хозяйка по-местному, когда-то была заодно с Хэгами против общего врага. Что отсюда следует?»
«Что голова у тебя варит?»
— пробормотал Оттон.
«Или что врешь ты на редкость складно. Однако вижу я, что это дело не по мне. Но вождю я должен буду рассказать все. Сам тогда перед ним отвечать будешь».
«А вождь и в самом деле так сильно желал видеть меня?»
Как ни в чем не бывало, спросил Хоббит.
«Сильно, и теперь я вижу, что не зря»,
— повторил Оттон, уже отрываясь от разговора и оглядывая поле в поисках своих и чужих.
«Оттон, но как же ты ее остановил?»
«Как остановил?»
Оттон нахмурился, снял шлем, вытер покрытый обильно испаренный лоб.
«Как остановил? Да я, собственно, даже и не останавливал. Вождь сказал, если будет очень трудно, может, поможет это, и дал кольцо. А что с ним делать, как, куда, ни полслова. Спасибо тебе, половинчик, у меня, признаться, такого и в мыслях не было. Показать этому, это, короче, достать кольцо, Да, и непростое оно. Видать, куда как непростое.
Задумчиво окончил Отон, и лицо его вновь странно изменилось, словно он смотрел куда-то вдаль на видимые одному ему ворота, а руки его, наконец, сжимали долгожданный ключ. Глаза сузились, налет горделивой презрительности лег на его распрямившиеся плечи, твердо очертился подбородок. Он что-то решил про себя или, по крайней мере, встал на дорогу к ответу. Больше хоббита узнать ничего не удалось. Перед ним был прежний Оттон, командир отряда, посланный с особым заданием в дальний поход, и от него одного зависела жизнь и смерть отданных в его распоряжение слуг вождя. Кольцо скрылось в складках широкого пояса, надетого поверх кольчуги. Он поднялся на ноги и звучно рявкнул на все окрестности, приказывая собраться и выстроиться. Мгновение хоббит смотрел снизу вверх на гордо приосанившегося человека, а потом молча пошел к своему месту в строю.